Я с огромным удовольствием предоставляю слово поэту, этим все сказано, Ольге Александровне Седоковой. Прежде всего, я хотела поблагодарить всех, кто пришел, особенно тех, кто так серьезно готовился и говорил такие прекрасные слова. Тех, кто участвовал в подготовке и издании книги, мы еще не упомянули Марину Яковлевну, которая исполняла огромную, пожалуйста, Марина, встаньте, огромную роль. Но ошибки там остались, там есть опечатки и даже ошибки, потому что, в общем, каждый раз это бывает. Вот. И я только что недавно совсем вернулась из Италии, с дантовских чтений, которые были во Флоренции. И эти чтения назывались замечательно «Артеке дженера арте» – «Искусство, которое рождает искусство». И вот, мне кажется, мы видели как раз здесь что-то похожее, как искусство или мысль рождает другую мысль, которая может ее превосходить. И вот этот, собственно, динамический момент в человеческой культуре может быть самый захватывающий, когда, как говорил сам Данте, из маленькой искры, за маленькой искрой следует огромное пламя. Вот. И эта книга, которая включает в себя стихи и прозу, и действительно, как здесь говорили, они для меня не слишком отличаются. Речь, в общем-то, идет более-менее об одном и том же. И в прозе, и в стихах. В ней для тех, кто читал мои вещи, не так много нового, потому что таково было условие этой книги. Она должна была включать в себя все написанное к тому времени, как за нее давали премию. Так что переходить эти временные границы уже не предполагалось. Вот. И еще я хотела вспомнить одного человека, тоже уже покинувшего нас, гениально, по-моему, мыслителя, совсем неизвестного у нас, Инну Войцко, которая жила под Минском и написала вот эту чудесную книгу «Дерево и царство», где она тоже, я бы не сказала, что она интерпретирует мои стихи, сочинения, она строит свою мысль, исходя из них, и мыслит, по-моему, упоительно, такой смелый, открытый мысль. Вот, и поэтому, думая о том, что я буду и как читать, я решила как бы пойти по той линии, которую Инна наметила. Я буду читать те стихи, о которых она говорила, и которые ее вдохновляли. Это ее выбор. Вот, так что они могут быть не по порядку, не по хронологическому порядку, не по порядку циклов. Из китайского путешествия. Ты знаешь, я так тебя люблю, что если час придет и поведет меня от тебя, то он не уведет. Как будто можно забыть огонь, как будто можно забыть о том, что счастье хочет быть и горе хочет не быть. Ты знаешь, я так люблю тебя, что от этого не отличу. Шум веток, свист ветра, жизнь дождя, путь, похожий на свечу. И что бормочет мрак чужой, что ум, как свечку, зажгло. И даже бабочке сухой несчастный стук в стекло. Элегия смоковницы посвящается Ивану Жданову. Дерево Ваня то самое, смоковницу ту на старой книжной гравюре, на рыхлой бумаге верже узнаешь, листья еще сверкают, ветки глотают свою высоту, но время вышло, гнев созрел. Слово в горле уже. Бедная, говорю я в себе, ты свое заслужила, ты масло с собой не взяла, ты терпения в ум не вложила, и без факела выйдешь, позор. К тому, кто не извещал ни о дне, ни о часе, но о том, что небо нуждается в верности, светильник в масле, жажда в плодах, остальное приходит, как вор. Вот и не войдешь в дом этой свадьбы, в среду ликования, и не прольешь, обмирая от недоброго предсказания, дорогой аромат, за который ты отдала все, что имела, и не проводишь его на мучение, чувствуя, как сыновние предпочитают почтение всей надежде и помощи, и как смерть подошла не изнутри, но требуя приказания, открыто пойди, и все, что прежде, что осмеяно, оплевано, бито, что чужим достанется, как нешитый хитон. Я просил, ты помнишь, он говорил, что я дам, дело другое, дело не ваше. Я болен, кто навестил меня. Я пить хочу, где чаша, лисы язвенный имут, и птицы гнездо. Я стучу, где мой дом? С огнем или без огня удаляясь, в темноте уже не видна юродивая дева. Я вижу внутри, в темноте, чудным гневом убитое древо, и не вижу того, кто сказал бы ему по делам. И кто от надежды долгой и бесплодной, от неверного утомительного труда выбежит, как сумасшедший, вон из жизни свободной, куда угодно, прежде чем посох ударит со словом «Куда?». Что же делать нам, друг? Что делать, брат? Какое забытье придет? Или оно, как факир, выдернет из-под рваной полы стаю птиц, изумруд, полотно золотое. О, внутри, где их нет, они лучше. Когда их не ждут, они лучше, чем мир. Кто просит, однажды получит. Кто просит прощения, однажды будет прощен. Кто от стыда не поднимет лица, тот любимый всех. Сердце ему обнимает лишение, как после долгой разлуки жениха обнимают или отца. Из старых песен. Ты гори, невидимое пламя, ничего мне другого не нужно, все другое у меня отнимут, не отнимут, так добром попросят, не попросят, так сама я брошу, потому что скучно и страшно. Как звезда, глядящая на ясли, или в чаще малая сторожка, на цепях почерневших качаясь, ты гори, невидимое пламя, ты лампада, слезы твое масло, жестокого сердца сомненья, улыбка того, кто уходит. Ты гори, передавай известие Спасителю Небесному Богу, что его на земле еще помнят, не все еще забыли. Прощание. Это давнее, раннее, можно сказать, стихотворение. Инна его очень любила. Мне снилось, как будто настало прощание и встало над нашей смущенной водой, и зренье мешалось, как увещевание, про большие беды над меньшей бедой, про то, что прощание еще очертание, откуда-то ведомый очерк пустой. И вдруг, как кольцо из гадательной чаши, свой облик достала из жизни молчащей, и плача смущая, и глядя в нее Стояло оно, как желанье мое. Так зверю больному с окраин творенья, из складок, в которые мы не глядим, встряхнут и расправят живое виденье, и детство второе нагнется над ним, чтоб он не заметив, простился с мучением, последним и первым желанием учим. И он темноту, словно шерсть, разгребает, и слышит, как только к соску припадает, кормилицы нов сухие бока и страшную сладость ее молока. Я тоже из тех, кому больше не надо, и буду стоять, пропадая из глаз, стеклянной террасой из темного сада, любуясь, как дождь, обливающий нас, как полное сердце, живая ограда у стекол, пока еще свет не погас, ограда прощания и поминания, целебная ткань, облепившая знанье. И кто-то кивает, к окну подойдя, лицу сновиденья, смущения, дождя. Еще стихотворение, которое она вспоминает, а я редко вспоминаю, «Сновидец» из «Дикого шиповника». В той глубине, где иначе, как чудом, не проберешься в крутящихся стенах, там, где свеча, изнывая под спудом, изнемогает в камнях драгоценных, многие встанут, и многие лица преобразятся счастливой тревогой. Не обо мне ли? Но выбрав сновидца, дух возвращается прежней дорогой. И начинаются долгие ходы, своды и лестницы, и галереи, медленный шаг из глубокой породы, где самоцветы и свечи горели. Или как ветер плодового сада яблоком пахнет, уже погружаясь в дикие степи, так первого взгляда я исполняю прощальную жалость. Тайный магнит, сердцевина предания, волны влечения, горящие в мире, камни и странствия, и предсказания, подняты до неба в темном потире. Падает воля, и тело не хочет, и не увидит, но скажет, кончая, нет ничего, чего жизнь не пророчит, только тебя в глубине означает. Творение, которое здесь вспоминали, Давид поэт Саулу. Да, мой господин, и душа для души, не врач и не умная стража, ты слышишь, как струны мои хороши, ни мать, ни сестра, но селенье в глуши и долгая зимняя пряжа. Холодное время, не видно огней, темно и утешиться нечем. Душа твоя плачет о множестве дней, о шуме морей и о тайне своей. Есть многие лучше, но пусть за моей она проведет этот вечер. И что человек, что его берегут, гнездо разоренья и стон, зачем его птицы небесные вьют? Я видел, как пруд завивается в пруд. И знаешь ли, царь, не лекарство, а труд, душа для души, и протянется тут, как мужи воюют, как жены придут, руно из времен Гедеона. Какая печаль, о, какая печаль! Какое обилье печали! Ты видишь мою безответную даль, где я, как убитый, лежу едва ли. Кто знает меня и кому-нибудь жаль, что я променяю себя на печаль, что я умираю вначале. И как я люблю эту гибель мою, болезнь моего песнопения, как пленник, захваченный в быстром бою, считает в ему неизвестном краю знакомые звезды, так я узнаю картину созвездия, гибель мою, чье имя, как благословение. Ты знаешь, мы смерти хотим, господин, мы все, и вернее, чем другие, я слышу, невидим и непобедим, сей внутренний ветер, мы все отдадим за эту равнину, куда ни один еще не дошел и дожив до седин, мы просим о ней, как грудные. Ты видел, как это бывает, когда ребенок, еще бессловесный, поднимется ночью и смотрит туда, куда не глядят, не уйдя без следа, шатаясь и плача, какая звезда его вызывает, какая дуда, каких заклинателей. Вечная да, такого пространства, что, царь мой, тогда уже ничего, ни стыда, ни суда, ни милости даже. Оттуда сюда мы вынесли все и вошли, и вода несет и вдушает и знает куда. Ни тайны, ни птицы небес. Из Тристана и Изольды. Пастух играет. В геральдическом саду зацветает виноград. Из окна кричат «Иду!» И 14 козлят прыгают через дуду. Прыгают через дуду или скачут через свирель. Но пленительней зверей никогда никто не видел. Остальных Господь обидел. А у этих шерстка злая, словно бездна молодая, смотрит, дышит, шевелит, тоже сердце веселит. У живого человека сердце бедное, темно, он внутри всегда калека, будь что будет, все равно, он не сядет с нами рядом, обзаведясь таким нарядом, чтобы цветущим виноградом угощать своих козлят, как всегда ему велят. Теперь стихотворение «Музыка», по которому назван вот этот сборник, который посвящен Александру Кузьмичу Лустину. У него было два варианта, один короткий, другой длинный, и Александр Кузьмич больше любит короткий. Но я все-таки прочту удлиненный. Воздушных ворот, как теперь говорят, перед небесной степью, где вот-вот поплывут полубесплотные солончаки, в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепью, айкумены, коверкая разнообразные языки, в ожидании неизвестно чего, ни счастья, ни муки, ни внезапной прозрачности, ни прозрачного бытия. Слушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки, звуки, не звуки, прелюдию к музыке, которую никто не назовет моя. Ибо она более, чем ничья. Музыка, у которой ни лада, ни вида, ни кола, ни двора, ни тактовые черты, ни пяти линеек изобретенных гвида, только перемещение недоступности и высоты. Музыка, небо Марса, звезда старинного боя, где мы сразу же и бесповоротно побеждены приближением вооруженных отрядов дали, ударами прибоя, первым прикосновением волны. О тебе я просила на холме Сиона, не вспоминая ни ближних, ни дальних, никого, ничего, ради незвучащего звука, ради незвенящего звона, ради всевластия, ради всестрастия Твоего. Это город в середине Европы, его воздушные ворота. Кажется, Будапешт, но великолепный вид набережных его и дворцов я не увижу, и ничуть не охота, и ничуть не жаль. Это транзит, музыка, это транзит. Все пройдет, все пропадет, все мягко-мягко стелет. Но прежде исчезновения, прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты, знаменитый военный оркестр, музыка Пети Ростова, которого на завтра застрелят, готовится к выходу у полога космической глухоты. И каждый ее дирижер. Но валяй, моя музыка, сначала эти, как они, струны, все вместе. Хорошо. Теперь виолончель. Это душа моя. Самый надежный звук на свете, не целясь, попадающий в цель. И теперь. Клёкот лавы в жерлах действующего вулкана, стрёкот деревенского запеченного сверчка, сердце океана, стучащее в груди океана, пока оно бьется, мы живы, музыка, пока ни клочка земли тебе не принадлежит, ни славы, ни уверенья, ни успеха, пока ты лежишь, как Лазарь у чужих ворот, сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо бэха, вещь бессмертную, ливень, который, как любовь, не перестает. Еще несколько стихотворений из последней книжки, действительно последней книжки, которая и должна быть книжкой новой. Вот это Верлиевы стихи «Дождь». Дождь идет, а говорят, что Бога нет, говорила старуха из наших мест, няня Варя. Те, кто говорили, что Бога нет, ставят теперь свечи, заказывают молебны, остерегаются на верных. Няня Варя лежит на кладбище, а дождь идет, великий, обильный, необъятный, идет, идет, никому не стучится. Ничто. Немощно, совершенно немощно, как ничто, которого не касались творящие руки, руки надежды, на чей магнит поднимается, сейчас, простите, поднимается росток из черной пашни, поднимается четверодневный Лазарь, перевязанный по рукам и ногам, в своем сударе загробном, в сударе мертвее смерти, ничто, совершенно ничто. Душа моя, молчи, пока тебя это не коснулось. Сант'Алессио. В Риме это имеется в виду, храм Сант'Алессио. Римские ласточки, ласточки Авентина, когда вы летите, крепко зажмурившись, о, как давно я знаю, что все, что летит, ослеп. И поэтому птицы говорят, Господи, как человек не может. Когда вы летите, неизвестно куда, неизвестно откуда, мимо апельсиновых веток и пинь, беглец возвращается в родительский дом, старый и глубокий, как вода в колодце. Нет. Не все пропадет, не все исчезнет. И это никчемность, и это никому не нужность, и это чего не узнают родная мать и невеста. Это не пропадает. Как хорошо, наконец, как хорошо, что все, чего так хотят, так просят, за что отдадут самое дорогое, что все это оказывается, совсем не нужно. Не узнали? Да и кто узнает, что осталось-то? Язвы, кости, кости сухие, как в долине Иосафата. Дмитро, Москва. Вот они в нишах, бухие, кривые, в разнообразных ссадинах, фингалах, гематомах. Ничего, уже не больно. Кто на корточках, кто верхом на урне, кто возлежит, опершись, как грек на луврской вазе. Надеются, что невидимы, что обойдется. Ну, братья-товарищи, как отпраздновали? Удалось нам тоже? Это стихотворение «Ангел Реймса». Это стихотворение с такой удивительной судьбой, потому что только оно было написано, но оказалось переведено на очень много языков. Мне кажется, что можно собрать одну книгу «Ангел Реймса» на множестве европейских языков, даже на таких редких, как фламандский. Это стихотворение посвящается моему французскому другу, философу Франсуа Фидье. «Ты готов?» — улыбается этот ангел. «Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе, человеку, чье сердце не переживет измены, земному твоему королю, которого здесь всенародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему Агнцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь. Снова и снова, как имя мое, вызванивают колоколами здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда. И колос, и гроздь вбирают мой звук. Но все-таки в этом розовом и скрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить, ты готов? К мору, трусу, гладу, пожару, нашествию наплеменных, движимому нами гневу. Все это, несомненно, важно, но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не для этого меня посылали. Я говорю, ты готов к невероятному счастью? И последнее творение, которое, я думаю, еще никто не слышал, называется «Aut nihil». Соответственно, половина из латинской поговорки «De mortuis aut bene aut nihil». Когда они умирают или приближаются к смерти, мои споры с ними кончаются, и теперь я на их стороне. На стороне слепцов, заводящих слепцов, в такую яму, из которой больше не выбраться. На стороне скупых, которые пьют, сами не пьют и другим не дают. На стороне негодяев, которые обижают то, к чему нельзя прикасаться. Даже это лучше, чем смерть. Даже это требует какого-то продолжения, какого-то счастья, которое мы все, скупердяи, слепцы, негодяи, почему-то ждали и которого так и не видели.